Приятно видеть улыбающуюся церковь. Мы понимаем, что хорошее время находиться в Доме Божьем, еще лучше, когда с нами есть наши братья, сестры. И мы радуемся от того, что мы живем в одной большой дружной семье. Есть у нас в жизни достаточно длинный путь, которым мы идем. И возможно, в детстве мы думаем, что нам жить еще долго-долго, а кто-то в старости, оглядываясь назад, думает, как же быстро пролетела жизнь. Но тем не менее мы понимаем, что жизнь – это процесс, и ничто не бывает вот просто так и легко в жизни. Это исключение. Как правило, нам нужно достигать чего-то достаточно долго, чтобы нам выучиться и иметь какую-то профессию, проходят годы. Чтобы спортсмену достичь какого-то результата, ему нужно, опять же, годы тренировок. И порой, приходя в церковь, мы не понимаем, что так же и с Богом. Мы думаем, что это можно вот так легко и просто раз и достичь какой-то особенной высоты. Но в отношениях с Господом происходит точно так же. Бог никогда не верит нам что-то великое, потому что мы не можем справиться с Ним. И есть какой-то этап постепенного роста. Я хочу с вами порассуждать сегодня об этом, прочесть слово Писания, записанное в книге пророка Иезекииля в 47 главе, и несколько порассуждать над этим текстом. С первого стиха будем читать. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000 и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть. А переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: видел Сын Человеческий и повел меня обратно к берегу этого потока». Не так давно я перечитывал это место Священного Писания и, остановившись, начал рассуждать, что же он там видел. Вот он провел его, показал ему это видение и потом говорит: «Видел Сын Человеческий». Я думаю, что у Иезекииля тоже наверняка вихрь мыслей закружился в голове, что же все-таки я должен был увидеть. Возможно, он сразу имел понимание, когда Бог ему дал это откровение. Я думаю, что вы слышали слово, которое на этом тексте Священного Писания основывалось уже не однажды. Но тоже хочу поделиться некоторыми мыслями, которые Бог, верю, положил мне на сердце. Как минимум 5 категорий людей здесь можно увидеть. Те, которые стоят на берегу, потом те, которые осмелились, зашли в поток Божий по лодыжку, потом те, которые решились идти дальше по колено, по поясницу, и те, которые поплыли. И думаю, что в этом зале есть все эти 5 категорий. И согласитесь, мы понимаем, что Бог все-таки ведет нас на глубину. И наверняка есть те, кто стоит еще на берегу, есть те, кто зашел немножко. Но цель наша – быть там, на глубине. Хочу, чтобы мы попытались проанализировать каждую из этих категорий, и, может быть, кто-то в этих людях узнает себя. И первые люди – это те, которые стоят на берегу. Люди, которые еще не решились вступить в поток Божий. Или, может быть, боятся. Люди, которые не приняли еще решение, что «я хочу идти за Иисусом». Я хочу доверить Ему свою жизнь, и я хочу, чтобы поток Божий увлек меня. Это люди, которые стоят на берегу. Мы называем таких людей плотскими. И, возможно, кто-то из тех, кого они знают, уже находится в воде. И, конечно же, эти люди не могут оставаться равнодушными. Они зовут их, говорят: «Эй, иди к нам, здесь так хорошо!» Но тот, кто на берегу, он боится. И он думает, что «А что же там будет?» Он никогда, возможно, еще не вступал в воду. И ему, может быть, там жарко, может быть, плохо, неуютно. Но он по каким-то причинам не решается это сделать. Возможно, рядом с ним есть его друзья, знакомые, они говорят: «Не ходи туда, ты что? Это же вода, она может быть холодная, а может быть там глубоко, ты можешь утонуть». И знаете, люди отговаривают своих друзей и знакомых, тех, кто решил следовать за Господом и не решается сделать этот первый шаг. И люди всячески нас отговаривали от того, чтобы мы сделали этот шаг, если они еще сами не с Богом. А с другой стороны, те, кто уже вступил в поток Божий, они всеми силами нам пытались объяснить, как же это здорово все-таки находиться там, с Господом. И, возможно, кто-то находится на берегу сегодня и пришел в храм Божий. Я хочу вам сказать: не бойтесь. Попробуйте, сделайте этот первый шаг, потому что тот, кто его сделает, он поймет, насколько это прекрасно, насколько это совершенно новое переживание в жизни. И это действительно свежесть, это обновление, которое придет в вашу жизнь, и вы никогда не пожалеете о том, что это случилось в вашей жизни. Но это нужно решиться. Это страшно, может быть, тем, кто не делал никогда. Я помню своих детей маленьких, когда мы приезжали куда-нибудь купаться, они никогда не видели большой воды, и все, что они видели, это ванну, и там они могли купаться, резвиться. И они всегда боялись сделать этот первый шаг. Им нужно было объяснять, им нужно было показывать пример, что это не так страшно. Но когда они решались, их оттуда уже не выгнать было. Они понимали, как это здорово. Вот порой взрослые люди похожи вот на этих малых детей, которые просто боятся сделать такой простой, казалось бы, и такой естественный шаг. Потому что тот, кто уже это познал и понял, насколько это удивительное переживание, он всегда говорит: почему я не сделал этого раньше? И думаю, что каждый, кто пошел за Иисусом, он хотя бы раз в жизни говорил это. Он говорил: почему я не сделал этого раньше? Почему я не решился раньше последовать за Иисусом? Поэтому, друзья, если вы еще там находитесь, я хочу сказать, что это путь в никуда. Те желания, которые живут в вас, плотские желания, я уже сказал, что люди, которые находятся на берегу, это плотские люди. В них живут плотские желания. Они, может быть, думают, что это нормально, твердо стоять на своих ногах, на почве, чувствовать уверенность какую-то. Это обман, потому что внутри у вас нет этого мира, нет покоя. Эти желания, страсти, они разрывают человека изнутри. И плотские желания все больше и больше пленяют человека, и человек становится зависим от них. И он пытается, может быть, удовлетворить какие-то эти желания, которые живут в его сердце, но он понимает, что это невозможно. И человек становится пленником. И не он управляет своей жизнью, но им управляют. И единственный выход в этой ситуации – это отдать все это Богу. Просто смыть себя, всякий грех, всякое запинающее бремя, и стать свободным. Но для этого нужно войти в поток Божий. И вот вторая категория – это те, кто все-таки решился попробовать, и он заходит в воду. Некоторые люди, знаете, уже настолько они измучились в этом мире и настолько жаждут этого обновления, освежения, что они забегают даже в воду. И помню, мой дядя тоже, он какое-то время ходил в этом мире, жил, но потом он бежал просто на покаяние. В полном смысле этого слова он бежал. И понимаю, что есть люди, которые так, знаете, нерешительно вступают, проверяют, а какая все-таки эта вода. А есть те люди, которые с разгона забегают. Знаете, по воде все равно долго не пробежишь, останавливаешься. Но в любом случае мы понимаем, что это действительно здорово. Войти в Божье присутствие, пережить какие-то особенные мгновения Его прикосновения. Мы понимаем, что это то, чего мы никогда в жизни не переживали. Это настолько удивительно. Ты понимаешь, что Бог действительно существует. Он прикасается к нашему сердцу. Наше сердце черствое, бесчувственно, оно тает в Божьем присутствии. Мы можем плакать, и тот, кто годами не проливал ни одной слезинки, он почему-то начинает плакать. Он не понимает, что с ним происходит, но это так удивительно, потому что мы понимаем, Бог прикоснулся к нашему сердцу. Что-то начинает меняться внутри нас, мы начинаем любить людей, нам хочется всех обнимать, и мы настолько счастливы, потому что Бог прикоснулся к нам. Это вот это состояние, знаете, первого такого эмоционального, особенного, такой встречи с Господом, этого порыва нашего первого. Это очень сильно помнится. Я думаю, что мы никогда не забудем вот это время, когда мы пришли к Господу. И каждый помнит это время встречи с Иисусом. Я помню свое время, мне было тогда совсем немного лет, я не помню, может быть, 10, может быть, 11. И был на служении призыв к покаянию. И я почувствовал внутри себя, что я грешник. И я нуждаюсь в Божьем прикосновении. И я вышел вперед тогда. И надо было каждому, кто выходит вперед, тогда молиться в микрофон. Тогда такие были правила в церкви. И знаете, это было на самом деле решение, потому что каждый, кто выходил вперед, он понимал, что ему нужно будет перед всей церковью произнести молитву покаяния. Но я сделал это, несмотря на то, что мне было не так много лет. Я помню, что я тогда искренне стоял перед Господом и плакал, потому что я понимал, что я грешен. И, может быть, в моей жизни не было, знаете, таких больших, огромных грехов, которые кто-то уже приносит с годами к Богу. Но я понимал, что Бог прощает меня, Он снимает с меня это бремя, которое уже все-таки было на мне. И я ушел с того места, радуясь, потому что Бог посетил меня. И это, повторюсь, время наших первых эмоций. Вот эти сильные эмоциональные переживания, они настолько откладываются в нашей памяти, что мы порой все опять и опять возвращаемся к ним. Но хочу сказать, что не это есть смысл нашей христианской жизни. Это хорошо, когда есть такие эмоции, но это не то, чего мы должны искать. Потому что, как я сказал, первые переживания, они сильны. И они живут в нашем сердце. Но мы не должны обращаться к ним вновь и вновь. Я приведу несколько примеров. Это, возможно, похоже, знаете, переживание, когда ребенок идет в первый класс. У него столько эмоций, они переполняют его. Он понимает, что это что-то удивительное, у него такое событие в жизни. Я думаю, что большинство из вас тоже помнит, как шли в первый класс. Когда я вспоминаю свои эмоции, переживания, я понимаю, что мы готовились к этому. Все лето говорили, что ты пойдешь в школу. Я понимал, что это такое что-то особенное. И вот за день до этого мама готовила, там утюжила рубашку, костюм школьный уже купили. И я понимал, что я уже школьник. И я шел в этот букет, больше меня был, я его держал. Я шел в школу. Я понимал, что я иду в первый класс. И знаете, это были такие особенные переживания, которые я не забуду никогда. И это нормально. Я помню эти особенные переживания, когда я осмелился и первый раз взял мою жену за руку. Это что-то особенное. Это ни с чем нельзя не сравниться. Это на самом деле что-то такое, что я буду тоже помнить всю мою жизнь. Это было первый раз в моей жизни. Я помню первый раз, когда я причинил боль человеку, который был особенно дорог для меня. И это не родители, потому что мы с детства с ними, этот первый момент он не помнится. Но я тоже такое детское, может быть, переживание расскажу. Было в классе, в котором я учился, девочка, которая мне понравилась. И, знаете, мы никак не декларировали свои чувства, там не объяснялись друг другу в чувствах. Но я заметил, что есть какая-то ответная реакция. И мы так ходили иногда, переглядывались друг с другом. И я помню такой момент, когда прозвенел звонок, и это была перемена, когда нам нужно было идти кушать. Знаете, что дети на переменах пешком не ходят. Это взрослые там вышли, у них в голове сплошная оптимизация, там, как меньше времени потратить, меньше расстояния пройти. Детей такого нету, они вышли, и полетели. У них энергия. И вот примерно так же у нас было. Прозвенел звонок, и мы все выскочили, и в столовую мы, конечно, тоже не ходили, мы все бежали. И кто быстрее? Я помню, что я прибежал первый, и я заскочил в столовую и закрыл дверь, и еще ногой уперся в косяк, и держу эту дверь, чтобы никто не мог зайти. И вот кто-то уже за мной, я слышу, прибежал, начинает дергать эту дверь, дергает. Я понимаю, что надо отпускать, потому что или сейчас работники столовой увидят, и мне попадет, или классная придет. И я отпустил эту дверь, открываю дверь и смотрю, там стоит эта девочка, которая мне нравилась. И она увидела, что это я держал. И вот этот момент я увидел, как будто ее кто-то ударил. Она опешила, она никогда не ожидала, что я могу так с ней поступить. И она так сильно огорчилась, что она развернулась и пошла от этой столовой в другую сторону по коридору. И не надо было ни кушать, ничего. И я вот тогда сильно тогда пережил это особенное чувство огорчения и печали, потому что я ранил чье-то сердце. Это первое переживание, которое откладывает на нас особенный отпечаток. Вот примерно то же самое происходит, когда мы приходим к Господу. Мы помним эти первые наши эмоции, мы помним наши первые чувства. Это хорошо, но знаете, нужно идти дальше. И когда ребенок только пришел к Господу, мы понимаем, что это ребенок, что человек, который покаялся, это младенец во Христе, он только-только родился. И ему нужно идти дальше. Да, это уже полноценный человек, но он еще маленький, он ничего не умеет, он ничего не знает. И ему нужна какая-то опека. И чтобы ребенок рос, развивался, ему нужны определенные вещи. И у меня у самого есть маленькие дети, я так проанализировал, что нужно человеку, чтобы он все-таки развивался. И для себя я как минимум 3 пункта написал. Во-первых, ему нужно питание. Как только человек приходит в мир, он уже хочет кушать. И для того, чтобы человек нормально, полноценно развивался, он обязательно должен питаться. Точно так же и мы, когда мы приходим к Господу, состояние вот этого человека, который зашел в воду по лодыжку, что ему нужно в первую очередь? Ему нужно питание здоровое, то, которое ему подходит в этом возрасте, полноценное питание. И мы говорим, что если ты хочешь возрастать в Господе, тебе обязательно нужно напитать свою душу, напитать правильным хлебом. И мы говорим, что если мы хотим возрастать в Господе, нам обязательно нужно вникать в Слово Божие. И если я не имею этого источника питания в своей жизни, то это проблема. И ребенок кушает много раз на день. И даже когда человек уже повзрослел, и он стал даже взрослым, я думаю, вряд ли кто-то из вас кушает всего один раз в день. Мы не против покушать и больше, чем 3 раза в день, да? И это нормально, когда у нас есть 3-разовое питание. И среди студентов есть такая шутка, что у нас 3-разовое питание 3 раза в неделю. Но мы понимаем, что это все равно шутка. Они кушают тоже часто, несмотря на то, что они студенты. Но, друзья, если мы христиане, мы понимаем, что наш духовный человек нуждается в духовном питании, в хлебе. Нам нужно кормить его. И это нужно делать регулярно. И если даже этот малыш нуждается в питании, но тем более взрослый человек, и это ненормально, если мы, будучи христианами, каким-то образом ограничиваем себя в духовном хлебе, в духовной пище. Нам нужно делать это постоянно. Нам нужно делать это каждый день. И желательно не один раз в день. И желательно не на скорую руку. Это должно быть у нас обычным делом, что мы в суете дня находим время, когда мы останавливаемся и когда мы кушаем. Хорошо приходить в Дом Божий, слышать Слово – это обязательное условие нашего духовного возрастания. Но мы и сами должны питаться, наполняя свою душу духовным хлебом. Поэтому, друзья, если мы понимаем, что мы в этом имеем недостаток, то мы недалеко ушли вот от этого состояния по лодыжку. Нам нужно идти дальше. И чем дальше мы идем, тем больше нам нужно питания. Взрослый человек кушает намного больше, чем младенец. И это обязательно должно быть в его жизни. Вторая вещь, которая нужна любому человеку, и в том числе ребенку, Это следующий шаг, когда мы идем за Господом, хотим возрастать. Нам обязательно, без этого мы никуда не денемся, нужно общение. И если ребенка только кормить, но у него не будет общения с другими людьми, не будет с взрослыми людьми общения, он никогда не станет полноценным. И даже маленькому малышу ему нужно общение. Даже если ребенку несколько месяцев, он уже понимает, когда с ним кто-то разговаривает, он как-то реагирует, он улыбается в ответ, он что-то пытается тоже говорить, может быть, совершенно непонятно пока что, но мы понимаем, что если мы не будем с ним общаться, он не будет развиваться, он не будет умственно развиваться, и будет проблема в его жизни. Поэтому мы говорим, что у каждого нормального христианина должно быть общение. Мы должны иметь общение друг с другом. Для этого у нас есть домашние церкви, где мы можем находить друзей, где мы можем делиться своими переживаниями, где мы можем молиться друг за друга. У нас должно быть, конечно же, общение в первую очередь с нашим Творцом. Когда мы Ему рассказываем что-то, когда Он говорит к нам. Это молитвенное время, но обязательно должно присутствовать в жизни каждого из нас. И если его не будет у нас, то опять же беда придет в нашу жизнь. И третий момент, который нужен для нормального развития каждого человека, это движение. Опять же, даже малыши, вы посмотрите, они постоянно в движении, они что-то делают. У них энергия, им нужно куда-то ее девать. Точно так же человек, который следует за Иисусом. Если ты будешь только кушать и только общаться, но ты ничего не будешь делать, то представь, что с тобой станет через короткое время. Представьте младенца, который только кушает и с ним общаются, но он абсолютно не двигается. Вы представляете, что с ним станет? Если человек будет все время лежать, и он абсолютно не будет двигаться, он будет только есть и пытаться развиваться умственно. Это беда. Мы понимаем, что должно быть движение. И мы говорим, что у каждого христианина, у каждого человека, следующего за Иисусом, обязательно должен быть труд, который он делает перед Господом. Это не задача избранных, это не задача служителей, это не задача тех, кто, может быть, каким-то особенным образом возрос в Господе. Нет. Как только ты пришел к Нему, ты должен начинать служить. И обязательно в твоей жизни должен этот быть момент служения. И если ты не задействован в каком-то служении, поверь, что в твоей жизни будет приходить вот это духовное ожирение. Это ненормально, когда ты что-то получаешь и не отдаешь. Поэтому вот эти три простых момента, которые есть в жизни даже у детей, у каждого взрослого человека, они должны быть в жизни христианина от самого начала его христианского пути. И когда мы зашли в воду, хотя бы по лодыжку, мы понимаем, что нам нужно двигаться дальше. Так вот, чтобы двигаться дальше, у нас должны быть вот эти три пункта. Это минимум, христианский минимум, который должен быть в жизни каждого из нас. И если у нас нету этого минимума, друзья, это особенный сегодня повод что-то пересмотреть в своей жизни. Потому что я хочу вам сказать, что если вы пойдете дальше, поверьте, у вас ничего не получится. Вы не сможете идти дальше, потому что вы не делаете даже минимальных вещей. Но если вы хотите двигаться дальше, хотите зайти хотя бы по колено, или по пояс, или вообще поплыть, то вот этот минимальный набор, он должен присутствовать в вашей жизни. И вам нужно двигаться дальше. Потому что мы понимаем, что этот уровень по лодыжку, да, он очень комфортный. Я чувствую еще землю под ногами, я очень уверенно стою. Я даже могу лечь полежать. Но знаете, это совсем не то, к чему призывает нас Господь. Нам нужно идти дальше. И вот следующая категория людей, о которой я хочу поговорить, это люди, которые осмелились зайти по колено. Это люди, которые все-таки идут дальше. Это люди, которые, что-то пережив в своей жизни, на начальном этапе следования за Христом, они уже начинают идти на глубину. Я думаю, что большинство из нас заходило на этот уровень. Вопрос, пошли ли мы дальше, или остались на нем, или, может быть, кто-то, наоборот, вернулся на предыдущий. Думаю, что, к сожалению, большинство людей в церкви, они все-таки находятся вот на этих первых двух уровнях. И меньшая часть идет дальше. Как это не грустно осознавать, но это так. И те люди, которые осмелились зайти на уровень по колено, это люди, которые уже переходят от первого восторга встречи, отношений с Богом немножко дальше. И знаете, в их жизни немножко тускнеют вот эти первые переживания, эмоции, и уже, может быть, не так много слез, не так много каких-то особенных таких душевных переживаний. И порой люди начинают говорить, мне часто приходится слышать такие слова: «Ты знаешь, вот что-то в моей жизни уже не так, как было раньше. Я уже не так остро переживаю присутствие Господне в моей жизни. Уже не так меня касается почему-то. Если раньше я приходил в служение и я плакал, то почему-то сейчас уже нет этого. И если раньше я приходил на собрание, это так сильно меня касалось, то теперь что-то поменялось в моей жизни». Я хочу сказать, конечно, бывают разные причины этому. Если в твоей жизни есть грех, то причина совершенно понятна. Но если в твоей жизни все нормально, ты следуешь за Иисусом, ты развиваешься, и в твою жизнь пришло, ну, скажем, такое немножко состояние, когда не так сильно ты эмоционально переживаешь Господа, как переживал раньше, я хочу сказать, что в этом нет ничего страшного. И порой мы слышим такие разговоры, спрашиваешь: «Ну, как тебе служение сегодня?» И такой ответ: «Ну, ты знаешь, ничего, слава Богу. Хорошее собрание. Но ты знаешь, вот раньше...» И мы начинаем вспоминать, как было раньше, когда мы, может быть, впервые пришли к Господу. И долгое время я уже в молодежном служении, знаете, что я заметил? Что каждое поколение молодежи, оно всегда говорит одно и то же. Они говорят: «Вот ты знаешь, когда я только пришел в молодежь, это был пик молодежного служения. Вот сейчас уже не то, сейчас уже как-то не так». И каждое новое поколение всегда это говорит. И знаете, я хочу что вам сказать, что это нормально. Это нормально. И невозможно переживать какие-то эмоции в своей жизни с такой же силой, как это было первый раз. Первый раз – это всегда самосильно. И я не зря вам рассказывал все эти примеры, потому что я хочу рассказать продолжение. Представьте ребенка, когда он идет уже второй раз в школу. У него все еще восторг. Он идет третий раз. У него тоже еще восторг. Но когда он уже сходил 33-й раз, он понимает, что это не так уже и радужно, да? А когда он идет уже в 9 классе или в 11, у него уже совершенно какие-то другие эмоции. И он понимает, что первый раз в первый класс – это здорово. Но представьте, даже если на второй год оставили кого-то в первом классе. И он опять идет 1 сентября в первый класс. Но у него будут не такие эмоции, как они были первый раз. Согласитесь, что это все по-другому. И это нормально. И если я сегодня беру мою жену за руку, это тоже эмоции. Но они совершенно не такие, как они были в первый раз. И это нормально. Вы понимаете, что мы идем дальше, и мы должны переходить от эмоциональной сферы немножко дальше. Я вам рассказал, какие мои были чувства, когда я впервые увидел боль в глазах человека, который, ну, какую-то испытывал симпатию ко мне. Скажите, когда сегодня вы или я допускаем в жизни ранить близкого нам человека, так ли это сильно касается нас? Или мы уже думаем, что, ну, это в порядке вещей, все люди так поступают? Вы понимаете, что эта эмоциональная сфера, она... на самом деле, всегда с годами тускнеет. И нам не нужно этого искать в своей жизни, нам просто нужно искать дальше. Не душевного нам нужно искать, а духовного. И Господь призывает нас от душевного переходить к духовному. Он призывает нас идти на глубину. И душевные переживания хорошо, я не говорю, что их не должно быть в нашей жизни, но их будет каждый раз все меньше, и мы будем понимать, что не это наша цель. Наша цель – иметь духовные переживания, и в них тоже будет душевная часть, но это совершенно не главное. В первом послании к Коринфянам, 2 главе, в 14 стихе написаны такие слова: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно». Если человек идет дальше, в его жизни обязательно наступит момент, когда он поймет, что душевное – это далеко не главное, и что в жизни должно быть нечто большее. И Бог начинает учить нас этому. Бог когда-то этому учил даже пророка Илию. Вспомните. Он привел его на гору, и он показал ему удивительное событие, удивительное явление. Я думаю, что Илья имел сильное душевное переживание в этот момент. Но каждый раз после очередного явления Бог говорил, что не в этом, Господь. Бог не в особенном движении наших чувств. Бог хочет, чтобы мы шли дальше. И мы понимаем, что эмоции и чувства – это начало. Но нам нужно переходить к делам. И даже если взять сферу взаимоотношений, вначале это всегда 100% эмоции. Нам кажется, что любовь – это вот просто эмоции, красивые слова, время друг с другом. Но чем дальше мы идем, тем больше мы понимаем, что это не эмоции только лишь. И эмоции постепенно начинают становиться меньше, а больше начинает становиться дел. У нас появляются общие цели, общие дела, общие планы, общие дети. И мы понимаем, что главное – это посвященность. Главное – это значит поменьше думать о себе и побольше думать о другом. Жить ради Него, служить Ему. И все, что есть в моей жизни, посвятить другому человеку. И если так в семье на самом деле происходит, то это семья счастливая. Но если кто-то, живя в семье, все еще продолжает думать о себе, как бы мне было хорошо, как бы я вот опять что-то особенно переживал, 100% в этой семье проблемы. Но если человек понимает, что я живу отныне не для себя, я посвятил свою жизнь кому-то, в этой семье будет благословение. Точно так же и с Господом. Мы должны понимать, что если я посвятил свою жизнь Господу, если я начинаю идти за Ним, нужно все меньше думать о себе, о своих эмоциях, переживаниях, и посвятить свою жизнь Богу, значит служить Ему. И верность становится на первом месте, и наша посвященность становится на первом месте. И Бог начинает использовать нас, Он начинает пользоваться нашим сосудом. И да, мы понимаем, что приходят в жизнь какие-то эмоциональные переживания, но мы не их ищем. Это следствие того, что Бог делает в нашу жизнь. И если вы на самом деле понимаете это, то мы начинаем идти дальше. И это непростое время. Для того, чтобы зайти на этот уровень, нужно было пройти уже 2000 локтей. И в самом начале я говорил, что в нашей жизни не бывает вот так вот все сразу. Постепенно. Понимаете, что такое 2000 локтей? Примерно. Это километр. Попробовали когда-нибудь идти по воде километр? Когда ты оглядываешься назад, пусть даже ты и по колено, ты понимаешь, что берег уже далеко. Что впереди, ты не знаешь. Ты понимаешь, что там будет еще глубже. И для того, чтобы решиться зайти туда, это нужно принять какое-то конкретное решение в своей жизни. Ты понимаешь, что от того плотского, которое было на берегу, ты становишься все дальше. И те интересы, которые владели тобой, они все меркнут в твоей жизни. И ты начинаешь все больше и больше думать о духовном, о том, что у Господа. И мы, наши сердца, начиная наполнять духовным, осмеливаясь двигаться дальше, мы понимаем, что назад нам дороги, может быть, уже и не будет. Мы хотим идти дальше, мы хотим двигаться дальше. И когда мы заходим по пояс, это такая критическая точка. Знаете, это время основательных решений. Если по колено идти сложно, то, находясь в воде по пояс, идти уже очень сложно. И мы, находясь в воде по пояс, мы понимаем, что это то время, когда нам нужно четко, конкретно принимать серьезнейшие решения в нашей жизни. Это время, когда Бог будет учить нас плавать. Находясь в воде по колено, знаете, мы можем сделать вид, что мы плывем. В детстве мы часто так делали. Мы только по колено, но мы легли на дно, и там, мама, смотри, я плыву. И вот люди, порой не решаясь идти дальше, они начинают делать вид, что они плывут уже. Они всего лишь по колено. И они, ища этих душевных переживаний, они начинают имитировать их. Они уже знают, что нужно делать в церкви, они знают, какие слова нужно говорить, они знают, в какой момент нужно руку поднять, какое выражение лица сделать, или, может быть, даже какие слова в молитве произносить, или даже с какой интонацией это делать, для того, чтобы люди сочли их духовными. Но внутри вы понимаете, что вы не такие. И чтобы быть духовным, нужно двигаться дальше. И вот в этом уровне, уже когда вы зашли по колено, вы понимаете, что там уже невозможно притвориться, что я плыву. Ты действительно начинаешь учиться плавать. Когда ты находишься по колено, ты можешь попробовать плыть. Да, если не получается, ты опять можешь встать на ноги. И, возможно, у кого-то это дольше будет получаться, у кого-то меньше. Значит, что Бог иногда будет помогать нам. И для этого определенные обстоятельства будут приходить в нашу жизнь. Обстоятельства, когда нужно будет решиться на что-то, чего мы раньше никогда не делали. Когда мы будем стоять перед выбором, и нам будет страшно. Но с другой стороны, мы будем понимать, что это Божье обетование, и нам нужно пойти за Ним. Это то время, когда ты решишься плыть на глубину, или ты все-таки решишь вернуться назад. Находиться по пояс непросто. В этом положении, как правило, долго не находится. Или немножко отдыхают, чтобы опять поплыть, или же возвращаются туда, где можно сесть, посидеть, отдохнуть. Но, друзья, если мы на самом деле решаемся идти за Господом, то в этом состоянии перед нами всегда станет выбор. Это тот момент, когда многие, кого Бог призвал к служению, все-таки сломались, они не решились идти дальше. Это тот момент, когда Саул стоял перед выбором дождаться Самуила, быть верным Божьему Слову, или же все-таки самому принести жертву. И он сделал неправильный выбор. Это тот момент, когда, возможно, Иуда стоял перед выбором идти дальше за Иисусом или предать Его. И он сделал свой выбор. Это тот момент, когда Бог призвал Иону идти и пророчествовать в город, где жили его враги. И он сделал свой выбор, он поплыл в Фарсис. Это тот момент, когда перед нами стоит определенный вызов, и всегда в нашем сердце в этот момент будет присутствовать чувство страха, потому что у нас будет стоять выбор сделать что-то, чего мы никогда еще не делали. Это будет такой момент, когда мы будем понимать, что перед нами стоит особенное какое-то обстоятельство, и Бог будет говорить: «Доверься мне». И если ты сделаешь так, как говорит мое слово, ты получишь огромное благословение. Если же нет, то ты откатишься назад. Это тот момент, когда народ израильский стоял у входа в обетованную землю. И они видели перед этим множество Божьих чудес. И казалось бы, доверься еще раз Богу. Он благословит тебя. Но они испугались этих великанов. И они сказали: мы не сможем, мы не пойдем. И они пошли назад. Они пошли назад в пустыню. Знаете, что с ними случилось? Это тот момент, когда Петр, вроде бы доверившись Иисусу, пошел по воде, но потом он начал смотреть по сторонам, и он начал тонуть. Друзья, Бог призывает нас сегодня верить Ему. И есть другие примеры. Вспомните, опять же, того же Давида, когда он стоял перед выбором испугаться этого великана и стать, как все, в стороне и думать, что будет дальше. Или же все-таки, доверившись Господу с Его именем, выйти и сказать: во имя Господа я иду против тебя, и иметь победу. Это тот момент, когда Сидрах, Месах и Авдинага, они стояли перед выбором быть как все, просто слиться с этой массой, поклониться, никто бы и не знал, и не заметил, никто бы их не осудил. Или все-таки стать и сказать: а мы не будем этого делать, мы не поклонимся Ему. И Бог явил великую славу свою в их жизни. Это тот момент, когда Даниил стоял перед выбором спрятаться и молиться тихонечко или делать так, как он делал всегда, но за это пойти в львиный ров. И он сделал свой выбор, и он не проиграл. Это тот момент, когда народ Божий все-таки, осмелившись, перешел Иордан. И они молча ходили вокруг Иерихона и ожидали, что Господь ответит на их верность. И Бог совершил свое чудо. Можно продолжать бесконечно этот ряд. Очень множество есть этих свидетельств. Вспомните Авраама, когда он стоял перед выбором. Что ему сделать? Казалось бы, он все получил от Господа, все имел. Но Бог говорит ему: а теперь мне отдай все. принеси своего сына в жертву. Авраам сделал свой выбор, и Бог вознаградил его. Это тот момент, когда мы стоим перед лицом каких-то обстоятельств, серьезнейших обстоятельств в нашей жизни. И мы знаем, как нужно поступить христианину. Мы знаем, как правильно. Но что-то внутри нас говорит, подумай, а вдруг не получится? А вдруг не выйдет? Сделай, как все. Ведь никто тебя не осудит, никто даже и не узнает и не увидит. Но Бог говорит, нет, доверься мне. Иисус в этот момент говорит тебе, плыви, плыви, попробуй поплыть. Если ты хочешь действительно пережить благодать мою, если ты хочешь научиться ходить в полноте моего присутствия, если ты хочешь быть сосудом моим, которым я буду пользоваться, научись доверять мне, научись доверять слову моему. Если я говорю, что так должно, научись это делать. Мы так много знаем, мы знаем, как нужно, и мы можем любого научить, как жить по Писанию. Но это так легко, когда у нас в жизни все легко и просто. Нет каких-то обстоятельств, нет испытаний, нет время выбора. Но когда наступает время выбора, согласитесь, как часто мы пасуем, как часто мы соглашаемся и поступаем точно так же, как поступают люди в этом мире. И как нам приятно и радостно слышать какие-то свидетельства о славе Божией, когда человек все-таки стоял в вере, когда человек все-таки остался верен, и перед лицом какого-то испытания он сказал, нет, а я буду верен, я хочу быть верным до конца. И когда этот человек потом выходит и говорит, Бог явил славу в моей жизни, нам так это сладко слышать. Но, друзья, Бог хочет, чтобы все мы были там. Он хочет, чтобы мы научились доверяться Ему, и мы поплыли. И Бог говорит тебе, плыви, не стой на мели. Сколько можно уже? Кто-то, может быть, годами уже стоит там, кто-то по колено. Но Бог тебя призывает, иди дальше. Не стой там. Иди, развивайся. Доверься мне, я хочу вести тебя. Я хочу иметь что-то большее в твоей жизни. Я хочу иметь отношения с тобой. Я хочу использовать тебя. Я хочу дать тебе особенное благословение. Я хочу, чтобы ты во всякое время имел эти близкие взаимоотношения со мной. Вы понимаете, что только Дух Святый, Он самый лучший евангелист. Он знает, как проповедовать. Он знает, в какой момент нужно что-то делать. Он знает, как поступить. И Бог говорит, доверься, плыви в потоке Божьем. Научись двигаться в присутствии Господа. Не теряй этого. И если это будет в твоей жизни, я буду велико использовать тебя. Бог приготовил для нас это. И сегодня Бог показывает нам то состояние, в котором мы должны находиться. Легко ли плыть? Что легче? Стоять? Пусть даже по пояс в воде, или плыть. Стоять всегда легче. И, конечно же, еще легче быть по колено, совсем просто быть по щиколотку. И люди порой выбирают то, что проще. И я понимаю, что порой те, кто плывут, они устают. Они порой возвращаются на какой-то отрезок своей жизни, может быть, в это состояние по пояс, чуть-чуть отдохнуть. И опять потом плывут с Господом. Это нормально. И я понимаю, что сегодня здесь есть люди, которым Бог ясно и четко говорит, «Друг, я хочу иметь большее в твоей жизни. Я хочу, чтобы ты больше доверялся мне. Иди дальше. Если ты остановился, не застревай там. Иди, я поведу тебя». И сегодня я хочу призвать нас, каждого, без исключения себя в том числе. Давайте мы пересмотрим свою жизнь. В каком положении мы находимся? И если мы в какой-то момент нашей христианской жизни остановились, давайте мы все-таки пойдем дальше. А Дух Божий пусть поведет нас. Аминь. Давайте мы, вставши, помолимся.